Наталья Андреева. «Отцы и дети». Читает Григорий Пономаренко. Человек все в состоянии понять. И как трепещет эфир, и что на солнце происходит. А как другой человек иначе сморкается, чем он сам сморкается, этого он понять не в состоянии. Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и дети». Моим читателям. Пожалуй, ни один мой роман не вызвал столько споров и не собрал столько восторженных и критических отзывов, как «Метель». В самом деле, зачем надо переписывать классику? И почему спустя столько лет я вновь обратилась к этой теме и написала роман «Отцы и дети»? Во-первых, я считала, что за мной должок. На презентации «Метели» один дотошный журналист, который явно осуждал меня за такое неуважительное отношение к классике, довольно ехидно спросил: «А из «Отцов и детей» Тургенева тоже сможете сделать детектив?» На что я, не моргнув глазом, ответила: «Легко!» И сделала такие. Другая причина – это вечная тема отцов и детей. У меня тоже есть взрослый сын. И разговаривая с ним, я понимаю, какие же мы разные. И не только им у нас, но и нам у них есть чему поучиться. Если в «Метели» моей задачей было просто расписать очаровательную историю любви, то роман «Отцы и дети» — это почти что новая история. И не только о любви, а о времени, в котором мы сейчас живем, и в которое я перенесла знакомых всем героев. Надеюсь, всем поклонникам моей «Метели» роман «Отцы и дети» тоже понравится. А что касается споров и критики, однажды я уже это пережила и, как видите, не потеряла охоты к новым экспериментам, лишь бы моим читателям было интересно и они не пожалели о потраченном времени. Ваша Наталья Андреева. Переписка на сайте. Оксана С. Наталья, здравствуйте. Пишем с учениками работу по литературе «Ремейк». В качестве примера хотим сравнить вашу «Метель» с «Метелью» Пушкина. Будем благодарны за информацию об истории написания и замысле произведения. 24 января 2012 года. Наталья Андреева. Здравствуйте, Оксана. С большим удовольствием отвечаю на ваш вопрос. О том, что классика вечна, и у Пушкина можно найти ответ на все, говорят постоянно, особенно в связи с приближающимися юбилеями. Мне же хотелось показать, в чем именно это заключается. И я переместила героев Пушкина в наше время, развела сюжет, добавила детективную интригу, чтобы у тех, кто прочел повести Белкина в школе, появилось желание их перечитать, а у тех, кто счел это скучным и просто сдал, прочитать. «Метель» лично мне нравилась больше всего. И пролетев эти несколько страниц, я все время сокрушалась. Что ж так мало? Вот так и родилась идея сделать ремейк. Если будут еще вопросы, задавайте. Тема очень интересная. Оксана С. Наталья, большое спасибо за ответ и интерес к нашему исследованию, в ходе которого возникли новые вопросы. Пользуясь вашим разрешением, прошу ответить на следующие вопросы. Первое. Что было первостепенно при работе над «Метелью»? Сюжет Пушкина, его стиль, пафос или что-то другое? Второе. Каковы были особенности работы над романом, учитывая специфику жанра ремейк? Третье. Считаете ли вы вашу «Метель» ремейком? 25 января 2012 года. Наталья Андреева. Я искренне рада, Оксана, что предметом вашего исследования стала моя книга. Первое. В работе над «Метелью» меня в первую очередь интересовал сюжет, его развитие. Копировать пушкинский стиль, я думаю, занятие неблагодарное. Это уже будет больше похоже на пародию, чем на ремейк. Второе. Что касается особенностей работы, то одно могу сказать. Писалось легко. Надо только было придумать обстоятельства, при которых герои нашего времени могли бы оказаться в метель в деревянной церкви, да еще и при скудном освещении. Так родилась история первой неудачной любви Маши, обман, в результате которого она оказалась ночью в степи и заплутала. То есть, в отличие от первоисточника, мои главные герои пришли к браку уже с багажом. Это и должно, на мой взгляд, показать отличие XIX века от века нынешнего. Свободу нравов, географию, если хотите, свободу перемещения. Немыслимо ведь представить, что во времена Пушкина молодая женщина одна едет через всю страну, и что она сделала какую-то там карьеру, то есть стала независимой и самостоятельной. Третье. А почему бы и нет? Хотя нам, писателям, трудно квалифицировать то, что мы делаем. Я писала просто книгу и, если честно, не думала, что именно она вызовет такой резонанс. Одни отчаянно ругают, другие отчаянно хвалят. Некоторые вообще говорят, что это плагиат, поэтому лучше сказать ремейк. Я ведь название не меняла, эпиграф поставила, прямой посыл к Пушкину. Читайте. Глава первая. «Да как и везде», — пожал плечами Женька Базаров и воинственно подтянул сползшую резинку, стягивающую его длинные темно-русые волосы в хвост. Аркадий больше всего опасался за эту резинку, черную, аптекарскую, какой провизоры перетягивали когда-то обернутое пергаментом горлышко пузырька с микстурой, приготовленной по рецепту врача старой советской еще закалки. И где, интересно, Женька ее раздобыл, эту резинку? Семейная реликвия, что ли? Годами хранилась, пока Базаров волосы не отрастил. Все у них с Женькой было окей. Лакшери-прикид, точила премиум-класса, наглость, свойственная завсегдатаям элитных ночных клубов, хотя Базаров их и не жаловал. Зато наглости и цинизма ему было не занимать. Иное дело Аркаша Кирсанов, мальчик из очень обеспеченной семьи, коренной москвич, яркий представитель золотой молодежи. Ночные клубы были неотъемлемой частью его жизни. По случаю окончания медицинского института и получения вожделенных дипломов, за которые они бились 6 лет, Аркаше удалось-таки затащить лучшего друга в клуб, причем в один из самых престижных. Аркаша надеялся произвести на Женьку впечатление. В чем-то же Кирсанов должен быть первым. Хотя бы по части развлечений. Потому как Базаров потрогал резинку, словно бы проверяя ее на прочность, Аркаша понял, что лучший друг все-таки нервничает. «Ну что, выпьем?» — бодро предложил Аркаша. Слава богу, в клуб их все-таки пустили, несмотря на эту чертову резинку. Фейс-контроль на входе был жестким. Но машина Кирсанова произвела впечатление, дабы ознаменовать окончание балбесом Аркашей медицинского вуза, дядя отдал ему свой «Инфинити» трехлетку, а сам купил новенький «Лэнд-крузер». Подъехали они с шиком. Одеть Женьку подобающим образом Аркаше тоже удалось, за исключением резинки. Но почему, черт возьми, не подстричься? Длинные волосы давно уже не в моде, но Женька упрям как осел. Да и волосы у него, надо признаться, хороши, густые, на концах чуть вьющиеся. Без них его худое лицо с зеленоватыми глазами и заостренным к низу носом выглядело бы совсем уж простенько. Сам Аркаша считался красавчиком. «Вот такие и рождаются из пены гламура», — пошутили как-то про него на курсе, и прижилось. Пена гламура представляла собой отличную квартиру в Сталинке на Соколе. Дедушку генерала, к сожалению, покойного, и дядю подполковника ФСБ, правда, уже в отставке. Но Павел Петрович Кирсанов без проблем устроился консультантом в частный банк,